Избавившись от тяжкой ноши, Полина не удержалась и заглянула в пульт-гостиную, чтобы мстительно пожелать парням спокойной ночи. Теперь, когда процикулыр спрятан в самом надежном месте корабля, они могут не тратить силы на его поиски и хищение. Увы, напарники не заметили сарказма в голосе подруги и рассеянно откликнулись: «Угу, и тебе того же». Дэн изучал навигаторскую карту Магелланова облака, полную белых пятен. Тед просматривал собранную напарником информацию об альбатросах. Рядом висело вирт-окно со сделанным возле иллюминатора снимком, на котором у альбатроса был вид «я» и «какие-то идиоты». Девушка широко зевнула и уже собиралась уходить, как вдруг краем глаза поймала движение там, где его так долго и безуспешно ждали. Дэн тоже резко развернулся и уставился на изображение над голоплатформой, но тревога оказалась ложной. Каюту с пленным киборгом не запирали. Если он сможет разломать клетку, дверь его тем более не остановит. К тому же все члены экипажа постоянно туда ходили, не теряя надежды разговорить узника или чем-нибудь соблазнить, а посторонних на борту не было. Так что Котька без помех провернула свой фирменный трюк. Подпрыгнула и стукнула лапой по сенсору. Створка отъехала, кошка вошла в каюту, а там и в клетку.
«Ну и наглая же тварюга!»
Тед тоже оторвался от вирт-экрана, потянулся и с надеждой добавил. «Вот бы он ее съел. И нам польза, и ему калории». Но ела пока только котика. Обнаружив стоящее на полу изобилие, она возликовала и принялась употреблять, сперва настороженно косясь на статую киборга, а потом полностью отдавшись чаевоугодию.
«Пойду ее прогоню»,
— не выдержала Полина, когда кошка обгрызла отбивную, полакала бульон и перешла к сгущенке.
«Ой, смотрите!»
Пленник шевельнулся. Повернул голову, слегка изменил позу, чтобы удобнее было наблюдать за кошкой. Котика продолжала жадно чавкать, не обращая внимания на медленно тянущуюся к ней руку. Дэн стремительно перемахнул через поручень кресла и сгреб подругу в охапку, не дав пробежать и 2 метра. «Ты все равно не сможешь ничего сделать», и он давно схватил бы ее, если бы хотел. Зоолог упрямо дернулась к выходу.
«А вдруг он как раз обдумывает, хочет или нет?»
«Тогда тем более не стоит его нервировать», — поддержал напарника Тед.
«Опа!»
Рука пленника доползла до кошачьей головы, опустилась и почесала ее за ухом. Потом скользнула вдоль хребта, в первый раз едва коснувшись шерсти, а затем все сильнее и увереннее наглаживая кошке спину. Причем не механически, деревянной кистью, а чутко перебирая пальцами в поисках особо приятных мест. Котька отнеслась к ласке киборга благосклонно и пожрала из его тарелки. Обычно ей за такое прилетало тапкой по наглой заднице, если, конечно, не удавалось увернуться, поэтому на Дэнову пайку кошка обычно не покушалась.
«Надо же, кошкой он пользоваться умеет, а едой нет», — хмыкнул Тед.
Уполовинив сгущенку, котика почувствовала, что у нее, кажется, слипается, и переключилась на воду, проворно работая тонким розовым язычком. Киборг наклонился еще больше и уставился в стакан, словно там происходило что-то интересное. Пока кошка пила, он так и сидел, а когда она, наконец, отодвинулась и стала удовлетворенно облизываться, осторожно поднял стакан, команда затаила дыхание, поднес ко рту и медленно, маленькими глотками, выпил. Посидел, прислушиваясь к ощущениям, снова посмотрел на поднос и взял миску с бульоном.
«Ну, по крайней мере, одна проблема решена», — с облегчением заметила Полина.
Дэн почувствовал, что девушка больше не пытается вырваться, и разжал руки. Несколько минут друзья умиленно наблюдали, как пленник ест, вяло и словно через силу, зато все подряд, от уже холодной подсохшей гречки до ломтика шоколадки, подкинутого Полиной в клетку еще утром.
«Надо было побольше воды ему оставить», — жалостливо сказала девушка. «Кажется, он только пить и хотел, а после еды снова захочет».
«Я принесу», — пообещал Дэн. «Только попозже. Пусть вначале это усвоится». «Не волнуйся. С едой он получил достаточно жидкости на ближайшие 24 часа». Котика придирчиво обнюхала опустевшие миски, чисто из жадности слизнула одинокое зернышко гречки и принялась с мурлыканьем тереться о ноги пленника. Вот, мол, наконец-то на этом корабле появился приличный киборг. И добрый, и щедрый.
«Пойду все-таки ее заберу», — решила Полина. «Если он увидит, что кошка меня не боится, то, может, тоже оттает».
«Хорошо. Только близко не подходи», — на всякий случай напомнил Тед. «Тебя-то он вряд ли захочет почесать за ушком».
«А почему бы и нет?» — самоуверенно фыркнула Полина. «Вот Роджер, например».
«Ну-ка, ну-ка, поподробнее».
Но девушка прикусила язык и поспешила к каюте. Когда Полина открыла дверь, котика вальяжно возлежала поперек матраса и, задрав заднюю лапу, вылизывалась из-за округлившегося живота, с трудом доставая до нужного места. Киборг сидел в прежней позе, таращаясь даже не в стену, а на что-то за пределами корабля. Если бы не предательница камера, можно было бы подумать, что все съела и выпила кошка.
«Может, хватит уже притворяться, а?» — мягко спросила девушка. «Мы все видели. Ты не машина, не глухой и прекрасно умеешь общаться. Ну, по крайней мере, с кошками. А наша котика — дама с характером. Я тебе даже немножко завидую. Нам ее гораздо дольше приручать пришлось».
Темные глаза стали совсем черными из-за расширившихся зрачков, но имплантаты тут же стянули их обратно.
«Ладно», — решила Полина. «Раз ты такой упрямец, будем действовать через посредника».
«Кс-кс-кс-кс», — как можно сердечнее завела она. Котика скептически сверкнула на девушку голубым глазом, чуя, что это лесть неспроста. Впрочем, угрозы она в ней тоже не усмотрела, и, встав, но ничего не обещая, принялась неспешно подтягиваться, гнуть спину и зевать.
«Иди ко мне, котенька!»
Полина присела на корточки и поскребла пальцами по полу. Кошка насторожила уши. Охотничий инстинкт вяло затрепыхался под переполненным желудком, но выкарабкаться не смог.
«Давай, зайка моя!»
Котика чувствовала себя скорее сурком, которому очень хочется залечь в спячку. Потоптавшись на месте, она снова рухнула на матрас уже другим боком и продолжила намываться.
«У, вредное животное!» — в сердцах пробормотала зоолог. «За что мы только тебя кормим? Никакой от тебя пользы, даже психотерапевтической!»
Кое-чего, впрочем, девушка все же добилась. Теперь киборг смотрел на нее, а не сквозь. Без всякого выражения, но Полине почему-то стало жутковато. Выманить кошку захотелось еще сильнее и скорее.
«Котика, а ну живо иди сюда!»
Выпрямившись, сурово приказала она.
«А то хуже будет!»
Кошка заколебалась. Люди с ее точки зрения были ужасными собственниками. Только отыщешь новое уютное местечко и начнешь его обживать, как тебя уже просят на выход. Причем, если не послушаешься, вытащат силой или наоборот, в воспитательных целях запрут дверь, оставив бедную кошечку в темноте и одиночестве.
Тут, правда, светло, тепло и уютно, но уже скучновато. Еда кончилась, и вообще, там еще капитан немурлыканный. Чего доброго, так без нее и уснет. Взвесив все за и против, котика встала, задрала хвост и неспешно, чтобы ее не заподозрили в излишней покорности, пошла к девушке.
«Полина, отойди от него!» — внезапно раздался из кома голос Дэна.
«Что? Да я и не со...»
Котика уже наполовину вышла наружу, когда пленник молниеносно схватил ее за хвост и втянул обратно. Котика даже когти не успела выпустить, чтобы вцепиться в край клетки, и с испуганным криком проскользила по полу. Полина машинально дернулась за ней, но в этот момент в каюту влетел сам Дэн и снова скрутил подругу. Отшвырнув кошку за спину, пленный Декс бросился на решетку и с размаху ударил по ней обеими руками, потом еще и еще. Клетка гудела, прутья все заметнее изгибались. Котика в ужасе забилась под одеяло, рыча оттуда на каждый удар.
«Что это с ним?» — поинтересовался от двери Тед.
«Боевой режим», — сухо ответил Рыжий, давая понять, что у него тоже. «Уходим отсюда живо». Дэн развернулся и сам выполнил свою команду, унося Полину.
«А котика?» —
взвыла подруга голосом матери, которую разлучают с ребенком. «Ей он ничего не сделает».
«Уже сделал».
«Нет, он пытается ее защитить».
«От кого?»
«От нас».
«Зачем?»
Этого Дэн не знал, но видел, что пленник четко отрабатывает программу. Быстрый, по возможности нетравматичный вывод охраняемого объекта из-под удара с последующим удержанием в тылу и переключение внимания противника на себя.
«Денька, отбей ее!» — не унималась Полина. «Ты же сильнее, ты сможешь!»
«Смогу», — подтвердил Рыжий. «Только, боюсь, порвется».
«Что случилось?»
Одновременно выскочили в коридор Станислав, Вениамин и Михалыч.
«Пленника клемануло», — сообщил Тед. «Взял кошку в заложники и бесится».
«Култ выдержал».
«Кошку».
«Эй, а где повязка?»
Вениамин даже в самой критической ситуации не терял врачебной зоркости. Дэн смущенно прикрылся все еще брыкающейся Полиной. Рыжий опрометчиво решил, что доктор уже уснул, и до утра можно расслабиться, то есть разбинтоваться.
«Клетка в порядке, «Надежная», — успокоил Михалыча Тед. «Гнется, но не ломается». Станислав попытался сам получить ответ на свой вопрос, но был остановлен дружным «Не надо!». Грохот прекратился, и провоцировать пленника на новый всплеск агрессии не хотелось. Команда перебралась в пульто-гостиную и обступила голоплатформу. Когда вражеские объекты капитулировали, пленник перестал изображать бьющегося в прутья ястреба, а чуть погодя отключил и боевой режим. Коська по-прежнему сидела под одеялом, из-под которого торчал кончик хвоста, подергивающийся не то в агонии, не то в крайнем негодовании.
«Халявная сгущенка бывает только в котоловке», — без всякого сочувствия заметил Теодор.
Полина переживала за судьбу пленницы гораздо сильнее.
«Как нам ее оттуда достать?»
«А нафига?» — искренне удивился пилот. «Пусть вместе сидят, как лев с собачкой в зоопарке. Мне в детстве мама книжку читала, как они подружились, а потом сдохли. Эй, ты ничего в сюжете не упустил?»
«Не помню. Давно было дело», — признался Тед.
«Но мораль примерно такая. Так что будем подкидывать им жратвы, и все пучком».
«Кошачий? Они же вместе едят, а кошке сгущенку вообще-то нельзя».
«Кошачий корм вполне соответствует пищевым потребностям киборгов», — сознанием дела сообщил Дэн. «Особенно индейка с овощами. Для привередливых животных».
«Так вот, почему он у нас так быстро убывает».
Навигатор сделал вид, что опровергать этот поклёб ниже его достоинства.
«Но ведь кошка скоро и в лоток захочет», — спохватилась Полина.
«Отлично. Заодно и этого психа им пользоваться научит», — с оптимизмом сказал Тед.
«Там нет лотка, только ведро».
«Но принесем и лоток. Парочку, если у него с ассоциациями плохо».
Но тут взбунтовалась уже Котика. Оправившись от шока и окончательно разлюбив это место, она попыталась прошмыгнуть мимо киборга сперва справа, потом слева, однако тот мгновенно загораживал ей дорогу. Тогда отчаявшаяся кошка пошла на прорыв, а когда пленник был вынужден ее схватить, принялась остервенело извиваться, царапаться и кусаться. Держать ее удавалось только на излом, стоило же дать слабину, как котика снова начинала трепыхаться и надсадно орать, а потом хрипеть.
«Я не могу на это смотреть!» — простонала Полина, утыкаясь Дэну в плечо. «Он ее сейчас задушит!»
Пленник, похоже, тоже это понял и разжал руки.
Помятая, взъерошенная котика гигантским прыжком выскочила из западни, оставляя за собой, как комета, белый хвост из выдранной в полусхватке шерсти. Маша услужливо распахнула дверь, и секунду спустя кошка влетела в пульто-гостиную, шарахнулась от потянувшейся к ней Полины и забилась в диванчик.
Пленник медленно сел на прежнее место и поджал колени к груди. Глаза потухли. Залезать многочисленные кровоточащие царапины он даже не попытался.
«Ну вот, и пообщались», — мрачно сказал Теодор. Прокладывать трассу через Магелланово облако приходилось почти интуитивно. Полагаясь только на навигационные форумы, где добрые люди и ксеносы делились опытом, а недобрые могли нарочно подсунуть коллегам грабли, на которые сами наступили. Сведения были крайне разрознены, противоречивые в лучшем случае недельной давности, поэтому большинство торговцев предпочитало летать по краешку этой галактики, чтобы не зависнуть. Хотя навцы вроде бы не возражали против гостей, никому не отказывали ни в посадке на свои планеты, ни в гашении. Космический мозгоед тоже не собирался туда углубляться. Так, на 4 скачка, но даже это считалось рискованным. Дэн просидел над трассой несколько дней, собирая данные где только можно. А когда, наконец, утвердил ее у капитана, в тот же вечер все стер и переделал с нуля. «Осенило», — виновато пояснил он. Теперь перелет до следующей станции занимал 3 дня вместо полутора, зато потом день, 8 часов, 19. 15 дней в обе стороны возвращаться будут другим путем, чтобы выскочить из облака поближе к следующему месту назначения. Новая трасса Станислава более чем устраивала. Будет время спокойно присмотреться к пленнику, а ему к ним. За 3 дня в одиночке даже самая горячая голова должна остыть. По крайней мере, у человека. После инцидента с Котькой Вениамин постоянно держал под рукой вторую, последнюю ампулу Лиазерама, а Дэн — блокатор, хотя сама кошка, на удивление, быстро оправилась от моральной травмы и уже на следующий день проскользнула в каюту вместе с Полиной. Девушка на всякий случай подхватила ее на руки, но Котька больше не рвалась в клетку, а с сожалением изучала ее содержимое с безопасного расстояния. К облегчению команды пленник начал пить и есть без кошачьего участия,
механически и словно не замечая, что именно. Какая емкость оказывалась ближе, с той и начинал. Ведро он освоил самостоятельно, но этим прогресс в приручении и ограничился. Люди для него словно не существовали или не отличались от окружающих предметов. Вот койка, вот ведро, вот самка человека. Да, в данный момент они и не представляют угрозы, но и общаться с ними бессмысленно. На кошку он тоже перестал реагировать, видимо, записав ее во вражеский лагерь. «Ну и что нам с этим дурачком делать?» — печалилась Полина, не оставлявшая попыток наладить контакт, но у ведра, похоже, и то было больше шансов. «Не можем же мы до конца жизни держать его в клетке. Он в ней даже выпрямиться не может». Станислава больше беспокоило, как им теперь проходить таможни. Корабли досматривали отнюдь не на всех планетах, но такое все-таки случалось, особенно если объявлялся межгалактический розыск какого-нибудь опасного преступника. Тогда полиция и посреди космоса могла остановить. А у них тут псих в клетке. Пойди еще докажи, что бракованный, может, краденый. Да еще с такой приметой посреди лба. Даже если полицейские пока не получили приказа искать клейменного киборга, то получат и сразу вспомнят, где его видели. Соврать, что поймали и везем в Dex Company в надежде на награду, как бы действительно не пришлось вести, если особо дотошный патруль пожелает проводить их до ближайшего офиса. Попутно и к Дэну могут прицепиться. Компания последнее время назойливо рассылала спам о необходимости регулярных поверок шестерок, обещая в случае обнаружения дефектов обменять их на семерок, плюс бонус в виде фирменной мультиварки. «Давайте его Кире подарим», — в шутку предложил Теодор. «Хотела бракованного киборга. Пусть теперь нянчится с ним». «Мы же так и не узнали, зачем он ей», — напомнил Дэн. «Вдруг она работает на Dex Company?» «Не похоже». Пилот машинально почесал щеку и попытался сколупнуть зудящий струп, за что тут же получил по руке с двух сторон. Утром Вениамин уже метал громы и молнии по поводу столь антисанитарного поведения, никак не дающего царапинам зажить, и поручил друзьям следить за Тедом, раз у того нет собственной силы воли. «Что ж она тогда так из-за тебя распсиховалась?»
«Может, она вольнонаемный работник и ей по киборгово платят?» — предположил Станислав. «Только за пойманных живьем. А ты сам его убил и в офис сдал».
«Так я же типа его хозяин. Это как если бы ко мне в дом грабитель влез и закатил скандал, что взять нечего. И вообще, ловцов обычно нанимают после, а не до срыва». «В Dex Company может позвонить не только хозяин киборга, но и те, кто от него пострадал. А Дэн много где своей программой имитации личности наследил». Станислав сукоризный покосился на Рыжего, припоминая ему всех напуганных курьеров. «Тогда она вырубила бы Дэна и увезла, пока я в магазине был. На кой это сцена на мосту? Устроить заваруху, в которой не я, так копы попытались бы его прикончить».
«Тед, признайся, на самом деле ты не парализовал Киру, а убил, да?» — участливо поинтересовалась Полина.
«Чего?»
«Ты так яростно ее защищаешь, что мне в голову упорно лезет. А мертвых либо хорошо, либо ничего».
«Лезет, потому что там вакуум, который любую дурь засасывает», — запыхтел Теодор, тем не менее слегка покраснев. «А я просто сопоставляю факты. Кстати, Михалыч поковырялся в ее блокаторе. Принципы работы не понял, там цельнолитая наносхема. Но приборчик старый, уже не раз чиненный на коленке. Могли бы своему ловцу оборудование и получше выдать. Михалыч вообще предположил, что он краденый».
«То есть возвращаемся к версии про киберворовку. Но Дэн же говорил, что бракованного киборга украсть невозможно».
«Бракованного киборга со взломанной программой подчинения», — уточнил Дэн. «В противном случае будет, как у меня с казаком. Выполнение только прямых однозначных приказов с активным сопротивлением даже им».
«Комбинированная техника взломать и уговорить», — хмыкнул пилот. «Ладно, нафиг эту Киру. Я же просто пошутил насчет подарка. Сами поймали, сами и мучиться будем. Блин, больно же».
«А ты не колупай. Завтра-послезавтра сами отвалятся».
«Мне так думается лучше».
«Намажь лицо яичным белком. Дай высохнуть и сиди отдирай»,
— ехидно предложила Полина.
«Бесподобный зуд и 3 часа удовольствия гарантированы».
«Ты-то откуда знаешь?»
«Сделала как-то питательную маску. А когда пришла пора смывать, казалось, что в доме воду отключили».
Пилот презрительно фыркнул, но все-таки бросил взгляд на холодильник. Несколько яиц там вроде бы еще валялось. «Короче, у нас осталось 10. 12 дней, чтобы решить эту проблему», — подвел итог Станислав, имея в виду отнюдь не Тедов почесун. «Навцам без разницы, в клетках люди путешествуют или в каютах. В человеческих обычаях они не разбираются.
А вот за пределами Магелланова облака с этим неизбежно возникнут проблемы. Так что либо наш гость начнет вести себя нормально, либо, в общем, 12 дней.
Команда приуныла, прекрасно понимая, что второе «либо» означает не отсутствующий вариант, а крайне неприятный.
«Пойду еще раз попробую с ним поговорить», — решила Полина, вставая. «А вы не подсматривайте, иначе у меня такое ощущение, словно я на сцене выступаю, и он это наверняка чувствует».
«Думаешь, у нее что-то выйдет?» — спросил Тед у напарника, когда девушка ушла.
«Не знаю». Дэн уже убедился, что мерить этого киборга по себе бесполезно. «Похоже, он вообще нас не слышит. В буквальном смысле. Отфильтровывает человеческие голоса, как бессмысленные звуки».
«Зачем?»
«Возможно, форма протеста. Возможно, повреждение системы, и его отрезало от коммуникационного блока».
«Второе, совсем фигово, да?»
Дэн кивнул и неумолимо треснул Теда по потянувшейся к щеке руке. Тем же вечером пленник снова отличился. Собственно, Станислав сам был виноват. Допустил преступную беспечность, от которой предостерегал команду по 10 раз на дню. Увидев Дэна, вытаскивающего между прутьями клетки пустую посуду, дверцу навигатор старался без крайней надобности не открывать, капитан тоже зашел в каюту и принялся рассматривать пленника, тщетно ища сдвиги в лучшую сторону. Черт его знает, как это вышло, но в какой-то момент Станислав сделал лишние полшага, и оба киборга молниеносно на него бросились. Дэну достался капитан, а противнику — капитанские брюки, слетевшие быстрее, чем при помощи самой страстной любовницы. Хорошо еще, что брюки были домашние, спортивные, с эластичным поясом, а не плотные форменные на ремне. А так только тапочки в воздухе закувыркались и шлепнулись по разным углам каюты. Пленник выпустил бесполезную тряпку, отполз на матрас и, помедлив, растянул губы в кривом оскале. Это была не программа имитации личности и даже неестественная эмоция. Скорее, попытка ее изобразить, чтобы оскорбить врага на его языке.
«Ну ты...»
Станислав безнадежно махнул рукой, понимая, что любые слова здесь бесполезны. К тому же паршивец тут же снова ушел в себя, и обращаться к нему стало все равно, что проповедовать птицам, а капитан сомневался, что среди его предков был святой Франциск. Станислав встряхнул молча поданные Дэном штаны, убедился, что дырок нет, оделся и сделал вид, что инцидент исчерпан. Но по возвращении в пульто-гостиную его встретили сдавленные смешки. Судя по ним, шоу получилось высший класс, и его еще не раз будут ностальгически пересматривать. Тем не менее, обсуждать цвет и фасон капитанского белья, между прочим, вполне приличные серые боксеры, команда не посмела. А когда Станислав веско уронил 11 дней, смеяться сразу расхотелось.
«Корабль слева по курсу», — сообщил сидящий за пультом Тед.
«Пограничник?»
«Похоже на то».
Пилот сбавил скорость, навцы не любили слишком шустрых гостей. Пиканье лидара учащалось. Инопланетное судно вошло в зону видимости и полетело рядом с транспортником, демонстрируя свою грозную мощь. Цвета навской крови, желтая, сплошь в шипах, издалека оказавшихся пухом, и с двумя носовыми орудиями, прячущимися в раздвижных полусферах, выпуклые черные глазки.
«Да, цыпленок», — подтвердил Дэн на жаргоне космолетчиков.
Решив, что гость достаточно впечатлен и устрашен, Нафиц послал типовой запрос: «Назовитесь и сообщите цель визита».
«Грузовое судно — космический мозгоед, цель — торговля», — заученно отрапортовал капитан.
Вдаваться в подробности не стоило, для навцев все гости делились на две категории. Торговцы и воины. Отдыхающие, туристы, грузоперевозчики относились к первой, потому что занимались перераспределением ресурсов, а не их уничтожением. «Это они еще плохо нас знают», — мрачно подумал Станислав, но навца его ответ устроил. Цыпленок прибавил ходу и быстро скрылся из виду. Дополнительных вопросов пограничники никогда не задавали и корабли не проверяли. Стыковочных шлюзов общегалактического стандарта у них вообще не было, как у всех навских боевых кораблей. С врагами надо воевать, а не зазывать в гости. Если пограничнику что-то не понравится, он бескомпромиссно потребует, чтобы чужак покинул сектор, а в случае отказа откроет огонь.
«Отлично. Таможня пройдена». Теодор тоже прибавил скорости.
Цыплята дежурили возле каждой планеты со станцией гашения и, несмотря на отсутствие традиционных средств связи, явно вели общую базу. Гостей расспрашивали только при первой встрече, а дальше —
просто присматривали, чтобы те ничего не натворили. Встреча обнадеживала. Значит, гасилка работает. И пилот уверенно направил корабль к единственному спутнику звезды Нагацуки, открытой явно сородичами Роджера. Навцы их восторга по поводу хризантемы не разделяли. Отвратительная планета. Вся заросшая несъедобной целлюлозой, загаженная кислородом и с силой тяготения всего 87 сотых земной, зато аж с 60% влажности, отчего в дыхальцах заводился паразитический грибок. В другой галактике хризантему живо бы выкупили и приспособили под курорт, колонию или огромную агроферму. Но навцы принципиально не торговали планетами, хотя против небольших поселений на их поверхности не возражали. На таких условиях вкладывать в хризантему деньги было рискованно. Зато для спортивного туризма она подходила идеально. Атмосфера пригодна для дыхания, климат мягкий, опасных хищников нет, джунгли изобилуют съедобными плодами и листьями, правда, ядовитыми тоже. Собственно, туристическое снаряжение космический мозгоед туда и вез. Походные комбинезоны и аптечки, палатки, консервы, ракетницы, удочки, спрей для отпугивания ежовых клопов и еще кучу всякой мелочевки. С орбиты казалось, что на планете царит вечная зима, но на самом деле Землю покрывал не снег, а белоснежная трава. Листва была чуть иного, с розовинкой цвета, и пышные джунгли, к которым спустился транспортник, действительно напоминали плотно сложенный цветок к цветку букет хризантем. Корабль полетел над широкой бледно-голубой рекой, служащей ориентиром и одновременно дорогой. Внизу промелькнула красная надувная лодка с четырьмя яростно работающими веслами-гребцами. Пятый шестом с тряпкой отгонял вьющуюся над ними мошкару размером с чаек. Потом три желтых каноэ. «А вот и наш турбаза», — показал Тед. «Садимся на прежнее место». «Нет, давай ближе к лесу», — велел капитан. «Вон туда, у поваленного дерева». «Далеко ящики тягать придется. Их немного не надорвемся. Зато меньше лишних глаз и ушей рядом околачиваться будет». База располагалась на высоком, но пологом берегу реки с удобным подходом к воде. Ни одного стационарного здания, только два десятка складных модулей, если навцы вдруг попросят гостей с планеты. У причала, тоже разборного, стояло несколько лодок, водных мотоциклов и спасательный катер. Неподалеку два флайера, все ярко-красного, издалека бросающегося в глаза цвета, как и жилеты на туристах. В основном на базе жили люди, хотя с высоты трапа Станислав разглядел и парочку альфианцев, и стайку шуарцев с восторженным писком плескавшихся на мелководье, а в развалочку топавший к кораблю представитель турфирмы традиционно был офшуром.
«Неужели это уже наш дорогой капитан Станислав?»
— воскликнул он с неизменным офшурским радушием, за которым могло скрываться что угодно.
«Мы вас так ждали, так ждали! Дня через 3-4, как обычно!»
«Здравствуйте, Исаак!» — капитан церемонно пожал протянутую лапу, делая вид, что намек на хроническую человеческую непунктуальность его не задел. «Да, космический мозгоед рассчитывал прибыть на хризантему еще вчера, но по условиям договора просрочка до 5 дней списывалась на капризы космоса. Уж как смогли, извините. Наткнулись на неработающую станцию, пришлось менять маршрут.
Ой, да если бы все люди имели ваши старания, я бы желал им только здоровья и кучу детишек», — заверил его офшур. «Что вы имеете сказать на предложение пойти до гамаков и поговорить за жизнь без бизнеса? Один ваш турист научил нас такому коктейлю, что глаза лезут на лоб, а потом в перегонки залазит обратно за добавкой».
«Нет, спасибо». В столь щедром предложении от столь расчетливой расы Станиславу померещился подвох, а пить в такой ситуации не самое умное решение. «Покажите, куда отнести груз, и мои ребята...»
«Вы так и сильно спешите?» — огорчился офшур. «Но уже очень поздно, склад заперт на ночь, а кладовщик завалился в подушки и забрал до себя свои пальцы с их отпечатками. Если я его побужу, он вспомнит мне за всех моих родичей, особенно тетю Симу. А мне вредно иметь такое переживание».
На самом деле до заката на Гацуке оставалось как минимум 3 часа. Но Станислав знал, что в подобных поселочках, что магазины, что фирмы работают в лучшем случае до обеда. Держать их круглосуточно открытыми ради полусотни туристов нерационально. «Ладно, давайте отложим это до утра», — согласился капитан, решив, что на свежую голову разбираться с грузами и сопроводительными документами действительно будет легче.
К тому же они все равно собирались переночевать на Хризантеме, а то и задержаться на ней на денек, разбавив монотонные перелеты. Получив вольную, команда радостно разбрелась по турбазе. Вениамин со складным креслом и удочкой спустился к причалу, Полина под присмотром Дэна углубилась в изучение местной природы, Михалыча Авшур уговорил капельку потрогать глазом барахлящую систему водоочистки. А Тед прибился к компании дайверов, и они до середины ночи орали у костра песни, все более нецензурные и немелодичные. Полгода назад космический мозгоед уже залетал на Хризантему, но дело ограничилось поспешной разгрузкой-погрузкой, и сейчас команда наверстывала упущенное. Станислав заглянул к пленнику, без изменений, бесцельно послонялся по кораблю, а потом решил плюнуть на все и тоже расслабиться. Натянул плавки, взял полотенце и пошел распугивать другу рыбу.